Жизнь земную должна проводить в приготовлении к вечности. Эту мысль святитель Игнатий Брянчанинов повторял во многих своих творениях, но особое внимание этой теме он уделил в знаменитом слове о смерти. Там же святитель отмечал, что основными свойствами земной жизни человека являются краткость, постоянная изменчивость и суета. Так в письме другу схимонаху Михаилу он писал: «Довольно мы нагляделись на все земное. Кажется, надо бы научиться и твердо знать, что все земное превратно, что всякая горесть и радость, земные минуты, как сон обманчивый, проходят и не возвращаются». А в другом письме уже своей сестре он советовал не потерять оставшуюся часть жизни и не принести ее в жертву суете. Однажды, во время размышления о краткости земной жизни человека, святитель духовным взором увидел не только свою прожитую, но и предстоящую жизнь и понял, сколько бы он еще ни прожил, нового он больше ничего не увидит. В мире существуют одни и те же добродетели и одни и те же пороки. А после записал: точно так же добродетель будет тихо пробираться между людьми, неприметная, гонимая ими. И точно так же порок будет обманывать людей, господствовать в их среде. 2 года жизни и 100 лет одинаково ничтожны в сравнении с вечностью. Коротка прошедшая жизнь, коротка и будущее. «Для чего же она нам дана?» – вопрошает святитель и сам же отвечает. «Земная жизнь – это путь к вечности, который надо совершать не числом дней и лет. Его надо совершать умом и сердцем». Об этом и о том, что ждет человека в конце пути, мы узнаем из слова о смерти. На прошлых уроках мы говорили о том, что самому человеку постичь, что есть смерть, невозможно. Но сам Бог открывает нам все, что необходимо о смерти знать. Также мы узнали об участи тела по смерти и приступили к рассмотрению посмертной участи души. Святитель Игнатий учит, что наши души вместе с ангелами по естеству своему составляют один разряд существ, то есть души человеческие подобны ангелам. И души людей после их разлучения с телами присоединяются к ангелам света или к падшим ангелам в зависимости от приобретенных ими в земной жизни качеств, добрых или злых. И далее святитель приводит многочисленные цитаты из Священного Писания, творений святых отцов, в которых подтверждается мысль, что воздаяние как праведников, так и грешников различно. И правосудие Божие воздает каждому человеку по делам его. Христиане, одни православные христиане, продолжает святитель Игнатий, и притом проведшие земную жизнь благочестиво или очистившие себя от грехов искренним раскаянием и исповедью перед Отцом Духовным и исправлением себя, наследуют вместе со светлыми ангелами вечное блаженство. Напротив, люди нечестивые, то есть неверующие во Христа, злочестивые, то есть еретики, и те из православных христиан, которые проводили жизнь в грехах или впали в какой-либо смертный грех и не уврачевали себя покаянием, те наследуют вечное мучение вместе с падшими ангелами.
Мы с вами должны понимать, что это основа нашей веры, основа нашего понимания спасения, что спасаются кто? Не просто добрые, хорошие люди, как часто об этом сейчас начинают говорить христиане, а спасаются те, кто верит во Христа. И более того, не просто верят теоретически, а те, кто пытаются избавиться от грехов, действительно живут благочестиво. То есть это аксиомы и правила, опять же, которые мы должны принять. Вот знаете, это вызывает настолько большое отторжение, вот это понимание вот у наших, у современных христиан, у большинства причем. Что как, а как китайцы, а как там те, как все. Так что тебе беспокоит о китайцах? Христос пришел, чтобы нас спасти. И нам надо так жить, чтобы нам в ад не попасть. А мы начинаем заботиться там о японцах, китайцах. Господь сам о них позаботится. Но мы должны понимать твердо, что спасение возможно только православной церкви и только в благочестивой жизни. А то, знаете, начинаются такие непонятные истории, которые можно уже назвать отходом от христианства, когда начинают проповедоваться, допустим, что все спасутся, например. Вот эта идея всеобщего спасения, она же противоречит вообще самому духу Евангелия. Если Христос пришел для всех, а люди, не желающие быть со Христом, как они могут с ним находиться? Это вот, если Господь говорит, что кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет, то находятся люди, которые противоречат, обладая там какими-то земными знаниями, там, противоречат самому Христу. И тут неважно степени, звания, там, саны, положение этих людей, они обманывают нас. То есть мы должны с вами ориентироваться на отцов, на того же святителя Игнатия, который не сам же придумал это. И знаете мне еще что в связи с этим? Опять же, вот общаясь с катехизаторами разных храмов, я вижу, как современные христиане начинают этого стесняться. Меня это очень тревожит. Начинают стесняться, что спасение только в православной церкви. Уже вот этот либерализм настолько разъел наши мозги, что мы начинаем стесняться, что Бог открыл нам истину. Нам, я имею в виду церкви православной. Это такой катастрофой попахивает, что мы хотим с собой и всех притащить. И когда начинаются вот эти вот разговоры о том, что там все спасутся, там, это же была реакция, каноническая реакция церкви на эти все идеи. Там нужно ли нужно крестить младенцев, например, тоже из этой же серии. Почему? Родился ребенок и умер, что с ним? Некрещенный, например, да? Вот есть канонический ответ на эти вопросы. А мы начинаем жалко, не жалко, там вот эти какие-то вопросы такие поднимать, совершенно непонятные. А человек был хороший, а он не нагрешил, там и так далее. Как будто бы нет первородного греха, как будто мы не наследники этой всей падшести и смертности. Поэтому вот, мы, изучая этот вопрос, должны твердо понимать. Вопросы веры – это не вопрос вкусовщины, нравится, не нравится. Если тебе не нравится такой Христос, значит, не называй себя христианином. Гуляй, ищи, где тебе там покомфортней. Но если мы говорим о спасении, о христианстве, то человек должен принимать веру такая, как она есть. Не исправлять ее под себя, под современное гуманистическое это мышление, а именно принимать то, что есть. Так вот, истина как раз в том, что спасаются те, кто крещен, верит и живет по вере. Это очень болезненный вопрос, серьезный вопрос. Он касается, вот осознание этого вопроса касается церковной практики даже. практике просвещения, даже оглашении. Вот мы же много лет уже об этом говорим, что необходимо оглашение, необходимо учить вере перед крещением людей, да? Я не говорю там ситуации, когда там, они в больнице, там, страх ради смертного, на войне, там, где-нибудь там, в армии, это понятно, там особые случаи. А вот когда человек вот, в мирной жизни находится, и у него есть время подготовиться. Вот есть такое убеждение, оно закралось в наши головы, что крещение достаточно для спасения. И поэтому не обязательно готовить человека. Бог сам его научит. Знаете, такая вот такая ложное такое представление. Это все равно, что, знаете, главное родить, а там, каким будет человек, неважно. Ведь никто так не говорит, почему-то вкладываем и в образование, и воспитание детей какие-то свои силы. Удачно, неудачно, тоже другой вопрос. Но никто же не говорит, вот родил, отдал, там, кто-то там тебе воспитает его. Так вот, получается, смотрите, что какая тема очень важная. Что если мы говорим, что христианин, крещенный, человек крещенный, но не верующий, не ведущий жизнь христианскую, он тоже не спасается, он тоже за одно крещение не спасается. Потому что слова Божьи-то не выполнены. Кто будет веровать и креститься, а кто не будет веровать, да, осужден будет. То есть, а веровать это очень широкое слово, это не значит просто принять в голову какие-то вот основы веры, а это и жить по вере тоже. Это очень серьезный вопрос. Если это так, то тогда надо очень много сил вкладывать в оглашение, да, чтобы человек, крестившись, действительно был верующим. А иначе, получается, мы просто вот крестим и выпускаем людей с полной уверенностью, что у нас все хорошо.
Но если так все хорошо, то откуда в нашей стране, где около 70% населения считают себя приверженцами православия, такое количество, например, абортов или иных беззаконий, как нравственных, так и уголовных?
А мы начинаем говорить, вот давайте бороться там с абортами. Так если бы у нас крещенные люди были христианами, у нас бы не было проблем с абортами. Не было проблем с сиротами, не было проблем со стариками, не было многих разных других социальных проблем. Только потому, что люди не живут по вере. Вот и все. А это очень серьезная тема. Отсюда же возникает тема, там, допустим, поминаний на литургии, притчи, участие в таинстве этих людей. Ну, тех, которые вот формально крещенные, но не воцерковленные, не идущие к Христу. Это серьезно большая тема. А мы начинаем искать другой подход. Где границы церкви, да? Вот либеральное мышление, оно говорит так. Вот не все спасутся, вернее, не только спасутся те, кто христианин и верующий, там, и воцерковленный, да, борется, а может, еще другие тоже спасутся. И начинается там вот растягивание границ церкви до бесконечности. А на самом деле, вот в словах святителя Игнатия, границы церкви очень четко обозначены. Только малое стадо, о котором говорит Господь. Не все в мире, не все человечество. Потому что человечеству дана возможность прийти ко Христу. А мы начинаем искать казуистику. А вот может этот, а вот этот хороший, этот вроде неплохой. Это много сделал для страны.
На прошлом уроке мы упоминали о том, что есть сегодня в церкви люди, которые считают необязательным учиться вере, которые недооценивают святоотеческую традицию, либо легкомысленно к ней относятся. И они вольно или невольно пытаются сдвинуть, расширить те границы, которые церковь выстраивала веками, ради сохранения веры, ради заграждения ее от разрушительных влияний мира. Но что значит расширить границы? Представим себе новатора, который ради расширения своей жилплощади взял и убрал входную дверь в свою квартиру. Чем это закончится? И как в любом доме должны быть двери, так и в церкви есть вполне определенные границы. Они обязаны быть, как и во всем нашем миропорядке.
Отсутствие границ, допустим, времени, вечности, но есть граница. Это только у некоторых интересно мыслящих людей вечность в виде 100 лет, а вообще вечность – это бесконечность. Да? Вот есть текущесть времени и бесконечность. Есть граница, это смерть человека. Добро и зло – есть граница? Конечно, есть. Момент, когда ты выбрал зло делать, да? Там, и так далее. Везде есть границы. И у церкви, у нее тоже есть граница. Тоже есть граница. По-другому как? Да она охраняется, причем не нами охраняется. Мы-то можем все, что угодно придумывать. Она Богом охраняется. Вот данной истиной охраняется. Поэтому мы тут должны совершенно быть тверды. И не надо стесняться своей веры. Это правда, это торжество веры, торжество Христа, что Он пришел для всех. Пришел для всех и дал возможность спастись всем. Только тогда, когда человек захочет к Нему идти. А получается, мы говорим, а спасутся все, живи как хочешь. И знаете, я, кстати, плоды уже начинаю вот этой вот философии современной видеть. Реально она есть. Когда приходят христиане, говорят, так и так все спасутся, зачем мне чего-то напрягаться? Зачем эта церковная жизнь, эти все ваши обряды, эти все ваши посты, эти грехи, не грехи? Ты все равно спасутся. Ну, помучишься 100 лет, и все, что, проблем нет. Понимаете, как это уже... Да, иначе Бог не любовь, да? А Он в том-то и дело, что это и есть проявление любви. Дать возможность. Вот человеку, который утопает, который уже вот так вот, уже в тени, да, кинуть ему спасательный круг. А он еще говорит, а что круг вот такого цвета, а почему он такой, почему он один, а почему их не несколько? Где проблема. Где ваша любовь, да? Почему слишком жесткая обертка этого круга там, и так далее? Понимаете, это серьезная проблема, очень серьезная. И о ней мы должны с вами четко говорить. Как раз вот основываясь на наши с вами учебники, вот, в том числе и наш, который мы изучаем сегодня, мы должны четко это понимать, что мы живем здесь не для того, чтобы развлекаться, а для того, чтобы, наоборот, осознать, что мы делаем, переоценить это, исправить, попытаться, насколько есть у нас возможности.
И чтобы оградить нас от разного рода заблуждений относительно загробной участи людей, все или не все спасутся, святитель Игнатий в своем слове о смерти пишет такие отрезвляющие слова, которые неподготовленного человека однозначно приведут в изумление. Цитирую. Патриархи Восточно-Кафолической Церкви в послании своем говорят: «Души людей, впавших в смертные грехи и при смерти не отчаявшихся, но до разлучения с настоящей жизнью покаявшихся, только не успевших принести никаких плодов покаяния», и тут святитель подробно перечисляет те духовные труды, которые должен понести грешник ради исправления своей души. Так вот, души таких людей не сходят во ад и терпят за учиненные ими грехи наказание. Впрочем, добавляет святитель, они не лишены надежды получить облегчение от этих наказаний и получают его через молитвы священников и благотворение, совершаемое за умерших, особенно силой бескровной жертвы, которую приносит священнослужитель для каждого христианина, а его присных.
Вот этот документ, он очень серьезен. В догматическом богословии, предмете, который преподается в семинариях, там, в духовных заведениях учебных, к этому посланию очень серьезное отношение. Почему? Потому что это послание, это не просто вот какая-то переписка каких-то людей. Это произведение, это документ, надо сказать, он имеет силу так называемой символической книги. То есть авторитетные книги по догматическому богословию. Это послание, оно было написано в 1723 году на запрос европейских православных христиан о тех проблемах, которые возникли. А какие тогда возникли проблемы? Тогда возникло протестантское богословие, протестантские влияние протестантов на, в том числе и на православных христиан. И был запрос восточным патриархам, сохранившим православную традицию, богословие, догматику. И православные восточные патриархи отвечают на вопросы этих православных христиан Запада. Там Британия упоминается, там другие страны, Франция, Париж там, и так далее. Но тогда были там, естественно, христиане православные. Не как церкви, а как общинки небольшие. И вот они находились в этой опасной очень среде, когда кругом бурлило протестантское богословие. И как раз вот это послание, оно содержит ответы православным христианам на те запросы. А какие были запросы? Потому что протестантов, у них возникло сразу несколько лжеидей. Это не крещение младенцев, что нет необходимости. Странное учение о загробной жизни, о границах церкви, о чем мы с вами говорили, о предопределении Божьем спасении людей и так далее. То есть вот набор вот этих вот либеральных, человекоугодливых, надо сказать, протестантских идей. И на них отвечают как раз восточные патриархи. И вот что касается загробной участи, они как раз и говорят, то есть в этом серьезном, авторитетном источнике по догматическому богословию, они говорят, не люди там вроде нас с вами злобные, которым жалко, чтобы спасутся все, да, эти люди все-таки говорят так, что даже если христианин вот впал в смертные грехи и на исповеди назвал, но не понес епитимии, да, об этом же речь идет. Они епитимию называют этими трудами. А епитимия нужна как средство сокрушения и очищения от этого самого. Исповедь – это прощение, да, епитимия – очищение от греха, чтобы пострадать здесь, но не пострадать после смерти. А мы сейчас как думаем? Ну, поисповедовался кое-как, там, что-то там изобразил, это уже как бы все в порядке. Вот насколько серьезно все. То есть нам этот документ показывает всю серьезность отношения к исповеди, отношения к покаянию, отношения к епитимии в том числе, к тем делам, которые должен в качестве епитимии нести христианин. И в этом же послании как раз смотрите, о чем говорится. Говорится о христианах, которые совершили смертный грех, не отчаялись, то есть не потеряли веру. Покаялись все-таки, как могли, да, но и то попали в ад. Смотрите, насколько это все серьезно, да, получается. Попали в ад, и там они могут получить облегчение от молитв священников, там, родственников и упоминания их на божественной литургии. А что говорить о тех христианах, которые и не каются, и живут в смертных грехах, и ничего не хотят? Какая у них там надежда? То, что потому что они были там крещены когда-то? Тут вообще очень-очень все серьезно.
В ком из нас эти слова не вызвали возмущения или отторжения, ну или хотя бы тихого несогласия? Нет, это неправильно, это невозможно. Как же так? Грешный человек успел покаяться, но не успел принести плодов покаяния и был отправлен в ад. С этим просто невозможно согласиться. И невозможно просто вместить эти слова.
Вместить надо очень просто, что, с одной стороны, мы не знаем промысла Божия о человеке, да, конкретно. Но, с другой стороны, вот этот документ, он нам о чем говорит? А, во-первых, о серьезности отношения к себе, б, по серьезному отношению к нашим усопшим. У нас, знаете, какая проблема? Вот я ее тоже наблюдаю на приходе, особенно на родительских днях. Вот уходит поколение бабушек, которые помнили там своих прадедов. Сейчас молодежь не знает своих дедов. Равнодушно. Понимаете? Вот мы периодически проводим какие-нибудь акции, там что-нибудь в храме надо строить, благодетелей нет, и поэтому мы строим своими силами. Когда объявляется такая акция, например, мы собираем там блоки на бревна там, и так далее, и можно там, за какого-то человека пожертвование внести. За живых гораздо больше, чем за усопших. Представляете? А я почему-то всегда думал, что наоборот должно быть. Вот усопших же у нас больше, чем наших каких-то близких родственников, там, христиан. Ну, так если вспоминать, там, дедушки, прабабушки, там, тети, дяди, там, какие-нибудь дальние. Нет, оказывается, не помним. И вот этот документ о чем говорит? Он говорит о том, что у нас есть возможность помочь этим людям. Милостыней, вот церковной молитвой, тут же о церковной молитве говорится. Вот есть у нас надежда на облегчение их участи. Гораздо страшнее, когда близкие жили как попало, получается. Но этот документ не говорит о том, чтобы мы отчаивались. Он, наоборот, говорит о надежде. О надежде. Не отправляли всех в ад, чтобы мы, да, это не наше дело. Но Это документ мы должны относить к себе в первую очередь. По отношению к других это Божий промысел, а по отношению к себе мы должны его строго относить. Тогда мы не запутаемся.
Сижени грядет Бог.